Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем уроки «Россиеведения». Напомню, это было инициировано не нами. Вдруг все стали праздновать 15-летие Путина. Я обратил вокруг внимание, что и телевидение этим занимается, и газеты, и пресса, и все отписались. И вдруг мне предложили говорить на эту тему мои коллеги здесь в редакции. Говорят, слушай, да, вот про 15 лет Путина, а кого нам звать, какого гостя? Я говорю, так разве что, разве только если самого Путина звать, а так, а кто еще расскажет? Ну, давай ты расскажи. Ну, вот я рассказываю. Значит, мы говорили с вами о ситуации непростой в августе. Я напомню, чуть-чуть введу вас снова в контекст. Это была ситуация, когда окончательно вся элита страны отвернулась от Кремля. Я абсолютно не преувеличиваю. И Кремль был таким местом позорным, прокаженным, ужасным для элит, внимание, для всех элит. И самое красноречивое, самое удивительное, такое яркое удар плетью просто в лицо сделал кадрово Естржемский. Естржемский, который был пресс-секретарем и очень-очень публичным человеком, очень-очень ярким человеком, очень много его было в медиа. Сергей Ястрожемский, который был пресс-секретарем Ельцина и который покинул этот пост с тем, чтобы уйти к Лужкову. И вот этот переход был окончательным приговором. Я думаю, что значение его понимала и та сторона, и все поняли, что вот пресс-секретарь Ельцина, который до этого рассказывал нам про его крепкое рукопожатие, многие думали, что лгал. Значит, вот он просто плюнул здесь, в Кремле, и развернулся, и ушел, и все. Это было знаком. Все. Игра сделана, игра окончена. Надо сказать, что в этот момент появляется Путин, который, в общем, не занимался конфронтацией с лужковцами. Вообще не занимался. Он же не был каким-то тараном. Он пошел на довольно странную электоральную задачу. Довольно странную, потому что, сами понимаете, там прийти 16-го или как вот, в середине августа приходит, не 16-го, как там, 10-х числах августа, 99-го года прийти на должность с необходимостью обязательно, императивной победить 12-го, декабря, потому что я напомню, что принципиально важно было победить на парламентских выборах. А это было 12 декабря. А потом, впоследствии, победить 26 марта. Но надо сказать, что март решался в декабре. Значит, прийти в середине августа на абсолютно незнакомую работу премьер-министром страны. Для того, чтобы победить 12 декабря, это был, ну, какой-то запредельный сюр. Это было, ну, просто смешно и все. Вот, и В этом смысле Путин приходит вот с этой своей ласковой улыбкой, с этим интенсивным свечением глазами. На самом деле он человек, это я отдельно остановлюсь еще позже, он человек очень обаятельный, абсолютно обаятельный. Вот вы заходите к Путину с любыми идеями и с любым представлением о нем. Может быть, даже осторожным представлением о нем. Или никаким представлением о нем, или даже враждебным представлением. И Путин вас очаровывает. Притом он проводит с вами ровно столько времени, он же не следит за часами, да, которые у него на правой руке, но он на них не смотрит. Значит, он проводит с вами столько времени, сколько нужно, чтобы вы вышли очарованным. Надо 10 минут, 10, значит. Надо 40, 40. Вы выйдете все равно. Столько, сколько надо, он сделает, понимаете? А давайте вот об этом. Это же очень важно. Путин вообще, и это я отметил с первой встречи с ним, абсолютно тяжело работает над отношениями. Это не само с неба валится. И это не дар Божий. Это тяжелая работа. Вот представьте себе, что вам надо интенсивнейшим образом очаровывать людей так, чтобы они выходили и за вас там готовы были горло рвать или с гранатой под танк, или еще что-то. Значит, вот это тяжелейшая работа. Путин не Де Ниро, Путин не какой-то там большой драматический актер, не какой-то такой, знаете, рисованный образ, а человек с возможностями очаровывать, в общем, довольно средними от природы. И все, что он достигает гигантской работой глаз, которые лучатся. Вот когда ты говоришь с Путиным, он же говорит очень тихо, спокойно, у него глаза постоянно работают, постоянно лучатся. И это не лучащиеся глаза Ильича, как мы знаем из литературы, а это вот на 380 они лучатся, они очень сильно лучатся. И ты мгновенно попадаешь в ситуацию, когда ты должен отвечать, глядя в глаза. Ну, потому что он не свой, они действительно дико интенсивные. Вот глаза Путина, они дико интенсивные. И ты понимаешь, что ты... Да, интенсивные такие ласково поощряющие. Вот глаза Путина, они такие интенсивные и ласково поощряющие. Типа, ну давай, 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 давай. А что вот ты, да ну давай, можешь, вот давай, сейчас вот прям давай. Вот такие вот глаза. И я думаю, что я же захожу, допустим, а за мной еще кто-то заходит, а за мной еще кто-то заходит. Это же не ко мне, это ко всем. Это вообще ко всем. И вот он приезжает на работу там, да, не знаю, как сейчас, ну там, прежде приезжал там в 12 часов дня, а уезжал в час ночи. И вот он, значит, должен 13, там, не знаю, или больше часов в сутки постоянно излучать энергию, которая обращает довольно странных, мятых людей, вдруг в его сторонников. Это удивительно. Да, и я хочу сказать, что это действует не только на русских. Если вы думаете, что это действует на русских, тогда объясните мне, как он очаровывает Олимпийский комитет, как он очаровывает целую кучу немцев, которые там, не знаю, Шрёдер, который стал на него работать и так далее. Как он очаровывает людей на переговорах. Как он очаровывал футбольный вот этот комитет, который дал чемпионат мира по футболу. То есть Путин на иностранцев действует не меньше, чем на русских. И я думаю, что он, конечно, в этом смысле запахивает тяжело. Если уж мы коснулись этой темы, он весь на отношениях. Путин весь на отношениях. Вот понимаете, наверное, моя ошибка состояла в том, что я всегда относился к нему как к функции. Ну, в силу черт характера тоже. Я вообще к людям отношусь как к функции часто. Часто, почти всегда. Почти ко всем. Почти ко всем, вот так точнее. Я почти ко всем отношусь как к функции. А Путин никому не относится как к функции. Потому что он работает с каждым, как будто это вот человек, чуть ли не одноклассник. Чуть ли не какой-то человек с какими-то сокровенными воспоминаниями вашими общими. Он работает на полную катушку, понимаете? Это гигантское отличие. И вот, я, например, работаю с любыми людьми, говорю как с функцией. Стараюсь, в общем, даже лица не запоминать. Ну, потому что как бы это меня отягощает, и мне тяжеловато, и потом надо отходить 2 дня. А Путин не устает. Значит, он делает это всегда. Значит, он и в детстве это делал, и в молодости это делал, и постоянно это делал. Вот это отношение. Дальше. У него есть, у Путина, есть потрясающая схема проверки, постоянной проверки себя и остальных. Потому что он никогда тебя не переубеждает, если ты пойдешь неправильным путем. Он не звонит и не говорит, дурак, что ли, что ты делаешь? Вернее, переубеждает, но редко. То есть он как бы в силу того, что у него абсолютно жесткие критерии дружба и не предательство, он все время тебя проверяет, предатель ты или нет. Постоянно. Это просто, ну, каждые полчаса. Каждые полчаса ты проходишь проверку. Ты предатель или не предатель. И вот это тоже связано с его императивным, с абсолютно категоричными, императивными требованиями к себе. Он себя проверяет и вас проверяет. Понимаете, такая беспощадность к людям в смысле лояльности обязательно вызвана собственной беспощадностью к себе. – То есть его критерии настолько высоки, они космически высоки в смысле лояльности. То есть он с тобой дружит, значит, дружит. Все, и все, и все. Ну, как бы это навсегда, и все. Но ты постоянно проходишь проверку. И он тоже себя проверяет по отношению к тебе. И трудно это угадать сразу, потому что сначала думаешь, черт, что это, как это? Ну, во всяком случае, я с моей черствостью это не сразу угадал, но сейчас я это понимаю. Постоянная проверка. Ну да, попробуй. Вот если ты говоришь ему что-нибудь, Путину говоришь что-нибудь, что может привести к разладу между вами и к ошибке, к твоей ошибке в отношениях, например, да, с его точки зрения, потому что он как бы проверяет тебя по своей шкале, у него особая шкала, свой такой тангенциркуль, и он с ним ходит, да, и он никогда не говорит, дурак, что-то делать, это я уже говорил, а он говорит, ну давай, ну попробуй, ну интересно будет, да, интересно, то есть он никогда не закрывает тебе путь к предательству, как бы полагая де-факто, что каждый, кроме него, в общем, послабее. Вот он не предаст, а все остальные люди чуточку слабее. И он смотрит на это как бы с любопытством, будто бы с любопытством. Вот это абсолютно важная черта характера Путина. Постоянная проверка на верность. И огромная, гигантская работа над отношениями, с кем бы он ни встретился. Если он с вами встретился, вы должны выйти абсолютным его другом. И, ну, не иначе. Все, и дальше вы вступаете уже в длиннейший, огромный период, когда вы будете постоянно проверяться. Потому что он-то будет другом, а вы-то, может быть, и сплоховать можете. Понимаете? Вот такая строгость к себе и к отношениям. Давайте вернемся к Чечне. Вернее, нет, я обещал про интервью рассказать. Про интервью, раз мы уже говорим о личных качествах. Я приехал к Путину впервые, значит, это же был 99-й год. Я приехал в самых первых числах сентября. В самых первых числах сентября. На интервью. Попросил об интервью. И надо сказать, что тогда довольно легко он согласился. Значит, ждал я его в Белом доме 2.5 часа. И позже я понял, что Путин не может не опаздывать. Ну, он не смотрит на часы. Вот именно потому, о чем я говорил прежде. Если он с кем-то встречается, он с ним говорит не как с функцией, а он говорит как с окончательно родным человеком. В силу этого все графики летят к черту мгновенно. Да? Я знал 2.5 часа. Потом поставили свет. Значит, первой его фразой было, пока еще ставили свет. Он вот так вот, лучась глазами, И очень приветливо сказал мне, а вы знаете, что в нашей организации вас недолюбливают? Он не сказал это не строго, он сказал это не угрожающе, он сказал это с таким любопытством, и как посмотреть, что я отвечу. А вы знаете, что в нашей организации вас недолюбливают? А я говорю, Владимир, знаете, а мне кажется, что в вашей организации совсем большие генералы могут меня недолюбливать, а средний состав, офицеры, безусловно, очень меня уважают, очень уважают. Поэтому я не сомневаюсь в этом нисколько и готов доказать. Во-первых, сказал я. Во-вторых, а я тогда был очень, лез в бутылку по любому поводу, потому что я же звездой был. А во-вторых, сказал я, Владимир Владимирович, ваша организация называется Российская Федерация, что вы премьер Российской Федерации. Я к вам пришел в этом качестве, премьеру Российской Федерации. Ну, ваша организация Российская Федерация, позвольте заметить. А меня в Российской Федерации дико любят. Я говорю, вот так, чтобы поставить точку. Он все это время улыбался. И как бы вот с улыбкой просматривал, что я за перец такой. А я такой бухтел такой, бэ-бэ-бэ. Ну вот, бухтел что-то такое вот квазисердитое, такое ворчливое, я бы сказал, ворчливое что-то. Ну и потом это интервью. Интервью обычно продолжались дольше. То есть мы тогда же писали кассеты, сейчас это уже смешно, но тогда писали кассеты, а кассеты мы привозили к нему получасовые, к Путину, по 30 минут. Но я писал всегда две бобины, наверное. не меньше двух бобин. Значит, соответственно, чистого времени час. Ну, а там пока меняется кассета, то все, значит. Ну, час десять. Вот писалось вот так. Час десять, час. Подолгу. Но в эфир давалось, сколько я припоминаю, меньше. Может быть, 10 минут. Может быть, 8 минут. Потому что, ну, новато час слушать. Час никто не слушает. Хотя нет, сейчас слушают во время включений. Ну, вот тогда это казалось нудновато, что ну как же так, одно и то же, одно и то же. Вот, мы давали там, вырезали все это и все. Интересовало, конечно, нападение, главным образом, нападение басаевцев на Дагестан. Это было тогда абсолютно принципиальной темой. Позже все это продолжалось. И я должен сказать, что некоторые вопросы... Путин относился ко мне как к такому... Вообще Путин относится очень внимательно к общественному мнению, которое изучает абсолютно профессионально, чтобы вы понимали. То есть он не по газетам изучает, а он изучает через опросы. Опросы, которые делают для него несколько служб. Одна из них, если я верно информирован, ну тогда точно была ФОМ Александра Аслона. ФОМ, Фонда общественного мнения. Значит, как дело обстоит сейчас, не знаю. Я не приближен к этим сферам, не знаю. Но он дико интересуется общественным мнением. Что скажут? И дальше. И как будет прочитано? Вот что важно. Для Путина важно не только событие, но и его восприятие. Восприятие, возможные деривативы, возможные последствия. И дальше. Как возможно будет это использовано сторонами, различными сторонами, различными действующими лицами и так далее. То есть он информацию обрабатывает очень глубоко. Очень глубоко. И профессионально. Это не самодурство и не инстинкт. Вот Ельцин действовал по инстинкту. Ну, как бы вот он чувствовал запах земли, да, Ельцин. Путин исследует практически как ученый все это. С помощью, да, его там какие-то ФСОшные опросы, ФСБшные опросы, нереальное количество опросов, и Путин исследует практически как ученый, а затем деривативы каждого события и восприятие каждого события в каждой из групп исследует. И вот я помню, как, значит, я прокачивал тему, что нужно вторгаться в Чечню. Напомню, это сегодня кажется очевидным, тогда это не было очевидным, потому что у нас был какой-то такой мир хасавюртовский, и нельзя было вторгаться в Чечню, взаимное уважение, там, то все, 3-25. Вот, я вернулся как раз из Дагестана с войны, где был у Казанцева в штабе, и потом вот видел, как Казанцев роту охраны свою снял. Мы остались без охраны, и Казанцев отправил роту охраны помогать внутренним войскам. У него десанта была рота, которая охраняла штаб Казанцева. И Казанцев в момент какой-то понял, а мы видели с горы над Гамияхом, мы видели бой над Новолакским, именно наблюдали просто визуально, ну и в бинокле тоже. Вот, и когда Казанцев увидел, что ВВшников вот там подрезали, как-то окружать взялись, и надо было точным быстрым ударом с фланга освободить ребят из ВВ, и он снял перебитую наполовину перебитую роту охраны, которая ночью воевала за Гамиях, он бросил ее в бой мгновенно. И вот я под всем этим впечатлением, понимаете, порох, смерти, люди, множество смертей, множество глаз таких опустошенных, убитых, живых, то есть живые с убитыми глазами, которые потеряли друга и так далее. Я возвращаюсь к Путину и говорю, надо вторгаться в Чечню. Я ему говорю прежде интервью. И надо сказать, что он вот именно с этим научным подходом мне говорит, а попробуйте сказать об этом в программе. Вот что народ об этом думает? Ну, я тут сорвался с цепи. Владимир Владимирович, да что народ думает? Да что думать? Брать и все, громить, залить напалмом и сжечь к чертовой матери всех. Что там думает, я говорю, да если есть бомба какая-то, я говорю, игрушечная, может атомная, так до грузинской границы сравнять все, в щепу срубить, я говорю, да что вы спрашиваете, что народ думает? Ну вы спросите, он мне говорит, народ надо спрашивать, народ надо, вот вы спросите народ, вот как народ думает? Я говорю, да я это уже говорю. Я говорю, слушайте, вы же мою программу не смотрите. А он не смотрел телевидение, нет. Он телевидение, ну, я думаю, что вот он весь был в отношениях, как бы каждый раз новый заходит. И он телевидение не смотрел. Ему рассказывали. Но я говорю, так вы не в курсе, что ли? Я только об этом и говорю. Я говорю, мой лозунг – разбомбить все в щепу, значит, и залить напалмом и сжечь. Он говорит, прям вот так вот. Ну, и он все время вот с этой испытывающей улыбкой. Надо сказать, что тоже очень зависит от времени дня. Если вы встречаетесь с ним, скажем, в 10 вечера с Путиным, то усталость уже очень видна. Очень видна усталость. Если вы встречаетесь там 4 часа дня, то улыбка, конечно, очень яркая. Вот, и он с этой испытующей улыбкой такой, испытывая, смотрит и говорит, ну, давайте, да, интересно, ну, что люди скажут? Да что люди скажут? Я-то был стороной, ну, поймите, ну, это плохо, наверное. Я журналист, но я был стороной, понимаете, стороной в конфликте. То есть журналисту, наверное, надо же не таким быть. Я, наверное, был уже в то время публицистом. А публицист может, конечно, занимать сторону и даже обязан. Значит, я, наверное, был все-таки публицистом скорее. Да и программа моя называлась уже не аналитическая программа «Время». Она называлась программа Сергея Доренко. То есть она была конкретно субъективистская, субъективная. И именно конкретно с моим мнением. Не просто так, понимаете. Ну вот, и значит, я его агитировал все время. Сейчас... Когда прошли вот эти годы, я думаю, что решение у него, конечно, было. У меня тогда была иллюзия, что я его вот заагитировал, и он, значит, он идет за моим мнением. Я теперь понимаю, что это часть его работы с отношениями. Он делает так, что вам кажется, что он выполняет вашу просьбу. Фиг там. Он заранее имеет точку зрения, на которую вас выводит. Потом вы начинаете... Вот послушайте, это реальный Путин. Значит, Путин имеет точку зрения. Он вас выводит на эту точку зрения. Довольно аккуратно. После чего делает такой шаг в сторону или шаг назад. И вы, как бешеный, начинаете его убеждать в его точке зрения. Понятно, да? То есть то, чего он хочет, он не просто получает, а он как бы заставляет вас его уговорить. Это офигенский талант, конечно, отношенческий. Я уговаривал его вступить в Чечню, войска направить в Чечню. Я бился как тигр, чтобы он это сделал. Я абсолютно убежден, что у него это решение было без меня, конечно, и до меня. Но он делал вид, что вот я должен его уговорить, как бы, и все его должны уговорить. Это очень интересная черта характера. Что касается Чечни, надо сказать, что он всегда был последовательно на стороне русской армии, я это очень ценю. Во всяком случае, русская армия воспринимала это как полную реализацию своих чаяний в то время. В то время, внимание, потому что мы шли, все. От победы к победе. Это было не то, что было в 95-м году, 1 января, когда была бойня в Грозном, страшная, все. Нет, это была грамотная работа артиллерии. Грамотная работа артиллерии. Подходила артиллерия. Я помню, как с Казанцевым стоим мы, значит, артиллерия работает, и я ему говорю, Казанцеву, слушайте, ну это же бешеные бабки, вот это то, что летит, вот эта хрень, говорю, вот с каждой пушки сейчас вылетает, я не знаю, говорю, автомобиль «Жигули», ну по цене, по деньгам. Он мне говорит, Сереж, так надо же утилизацию проводить. Я говорю, подождите. Но это бешеные деньги, говорю я Казанцеву. Вот смотри, бу-бу-бух это все. Бу-бу-бух, батарея огромная стоит развернута. Значит, в ряд, много-много орудий. Бу-бу-бух. Значит, Казанцев говорит, Сереж, ну а утилизация, ты как же от нее денешься? Снаряды-то надо утилизации, оно даже иначе придется их в специальной фабрике разбирать. Потому что есть срок, у каждого снаряда есть срок. А вот, говорит, сейчас подошел срок утилизации, и вот посмотри, как они, милое дело, бу-бу-бух, бу-бу, это утилизация. Он говорит, ну как же, ну склады же надо как-то новые снаряды завозить, это же, говорит, это тоже порядок какой-то должен быть. Я, конечно, улыбаюсь, вспоминая Казанцева. И, честно говоря, вспоминаю, почему-то он мне кажется таким современным Кутузовым. Он такой домовитый, такой очень, очень уютный человек, Казанцев, вот по моим воспоминаниям. И при этом невероятно военный, да, то есть он сочетал, если Шаманов, например, военный-военный, да, то Казанцев, он такой уютный, военный такой. Он такой, такой какой-то заботливо, уютно военный, но ужасно отважный. Напоминаю, когда мы стояли на высоте над Гамияхом, он отправил роту охраны, снял с себя охрану, чтобы помочь ВВшникам. То есть он отважный, смелый, военный, и в то же время такой вот уютный дядька.
Урок «Россиеведение».
Я час назад позвонил Владимиру Гусинскому, кто-то снял трубку у него в доме в Коннектикуте и сказал, что передаст там что-то. Но я думаю, это связано со временем суток в Коннектикуте. И, может быть, он сейчас проснулся, я не знаю, сейчас спросим. Мне хотелось Владимира Гусинского тоже привлечь к этому разговору, потому что он-то уж, конечно... Могу я положить трубку, да? Значит, а он-то уж, конечно, очень бы хотел, наверное, вспомнить. Сейчас. Ну, я еще раз. Час назад я... Алло?
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Даренко снова, а Володя не...
Да, вы знаете, нет, еще Владимира Александровича нету.
Нет. Хорошо, знаете, что я думаю? Может быть, мы на неделе как-то сговоримся, и я, может быть, на следующую субботу на 16 часов Москвы попрошу его быть на телефоне, чтобы на следующую неделю. А вы передайте, пожалуйста, что Даренко звонил.
Да, обязательно.
Ага, спасибо большое, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Ага, все, это, я думаю, его охрана или, кстати, там помощник кто-то. Вот, значит, Владимир Гусинский, это интересно. Это интересно, потому что он тогда противостоял, а потом сидел в тюрьме. И ему принадлежала империя НТВ, газета «Сегодня», в которой был Сергей Пархоменко, вот нынешний тоже известный человек Сергей Пархоменко был в газете «Сегодня». НТВ тогда возглавлял Олег Добродеев, который нынче возглавляет Россию, Россия, весь холдинг ВГТРК. Значит, Олег Добродеев был на НТВ, соответственно, вот их армия была такая, Добродеев на НТВ, значит, этот сам Алексей Венедиктов на «Эхо Москвы», на «Эхе Москвы», и, наконец, значит, газеты, журналы, газ-журнал был «Итоги», газета «Сегодня», то есть целый холдинг информационный, который воевал в интересах, как мне представляется, это моя оценка, конечно, воевал в интересах Примакова-Лужкова. Лужкова-Примакова скорее, потому что Лужков был более могущественный, хотя более авторитетным был Примаков. Значит, вот я хотел Гусинского подключить, а мы с ним договоримся на следующую субботу. Может быть, он согласится. Я думаю, ему интересно. Наверняка он живет по-прежнему Россией. Вы же слышите, на каком языке отвечают люди в его доме в Коннектикуте. Так что Россией наверняка он живет по-прежнему. Я чуть позже еще... А мы в следующий раз тогда. Я хотел поговорить о средствах массовой информации, но только лишь добавлю сейчас. Сотрудники «Эхо Москвы» позже говорили мне, что Гусинский собирал летучки, приезжая на... «Эхо Москвы» около лифтов. Там лифтов много. Там лифтовый холл такой, один есть, где два лифта, а еще есть, где четыре лифта, значит, лифтовый холл. То есть всего шесть лифтов в этом здании, в этой книжке. И, значит, вот он собирал там, где все эти сотрудники собирались, где эти шесть лифтов в лифтовом холле. И делал там большое, потому что другого не было помещения. Делал там большие летучки такие, предвосхищая действия враждебного лагеря и подонков типа Сергея Даренко. Вот, и он говорил обо мне, что вот Даренко то, Даренко это, а надо ожидать от Даренко этого. И как бы летучки «Эхо Москвы» были пронизаны каким-то ожиданием тревожным, какой-то подлости или выпада ужасного, или удара страшного какого-то, какой-то боли, которую должен был причинить я вот-вот и уже, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что Гусинский охотно вспомнит и это. Давайте вернемся к Чечне. Значит, Путин имеет решение, с моей точки зрения, тем не менее пытается прощупать, насколько народ это одобрит. понимает, что не входя в Чечню, но там хасавюртовский мир. И там есть избранный в январе 97 года Масхадов. Я очень хорошо помню эти даты, потому что я сам был на выборах в Чечне в январе 97 года. И, конечно, интервьюировал всех кандидатов, и Басаева в том числе я интервьюировал, и Масхадова, потому что они боролись за место президента Чечни, тогдашней Ичкерии. Значит, вот, и формально есть договоренности, что нельзя их трогать. В то же время очевидно и понятно, что Басаев ворвался со своей армией с территории Чечни, что Чечня стала разбойничьим уделом таким страшным. Мы помним очень хорошо, как в Чечне вдоль дороги выкладывали головы новозеландских, английских инженеров, которые там пытались помогать что-то, строить, налаживать. Значит, им отрезали головы, и головы эти выкладывали вдоль дороги. Лишь за то, что отказались за них выплачивать выкуп от 1 до 2 миллионов долларов за человека. И Чечня становится... Чечня все время напоминает нам мирная, как бы мирная Чечня. То отрезанными головами, то торговлей героином какой-то развязной такой в русских городах, то киднеппингом здесь в Москве, крадут людей, об этом пишут газеты. Одного человека украли, увезли в Тверь. В Твери держали в гараже у какого-то чеченца. То есть Ичкерия повсюду. В Твери чеченцы держат заложников. Израильского мальчика какого-то крадут на Кутузовском проспекте посреди бела дня. Увозят в Волгоград, где держат тоже в гараже, в подвале. И таким образом Ичкерия и в Твери, и в Волгограде, и всюду. И отрезанные головы, мрак, бандитизм страшный, презрение к закону. И... Понятно, что вторгаться надо. И я тогда уговариваю, говорю, Владимир Владимирович, ну хотя бы до реки давайте Наурский, Шелковской район возьмем. Ну как-то все равно надо контролировать их. И входят, наши войска входят. Я, конечно, ликую. Я просто там от всего сердца благодарен за это Путину. Тогда и сейчас. Вот, и надо сказать, что он последовательно идет за интересами армии. Внимание, я хотел бы сделать сноску и сказать, что чуть позже назначение Кадыровых руководить Чечней было армией встречено не единодушно. Но вот вход, не, то есть был момент шаткий. Но вход в Чечню тогда... группировки Казанцева под руководством, значит, там, Трошев, Шаманов входят, блистательные. Был воспринят армией на ура, наконец-то. И пошли. И вот в войне в Чечне есть один важный переломный момент. С декабря протестовать против войны в Чечне начинает Березовский. Это было значимо. То вам сейчас кажется, что ну и что, ну и Березовский. Но простите, роль Березовского была не просто гигантской, а абсолютно гигантской. Значит, и он начинает вдруг всюду в верхах, и мне, в частности, в то время программу Сергея Доренко как бы нельзя было не смотреть, то есть это было обязательное, просмотр был обязателен, да, и он мне начинает говорить, что давайте мириться с Масхадовым, все. Но мы вот уже, значит, на границах Чечни, мы уже вот мы входим, мы подходим, надо немедленно мириться. Масхадов готов к перемирию. Масхадов готов к новому заключению нового хасавюрта. Будет иное совершенно соглашение. Надо мириться с Масхадовым. Сейчас время в декабре, перед решительным наступлением. А вы знаете, что я потом уже стоял на площади Минутка вместе с войсками в конце января. То есть вот перед решительным наступлением Березовский начинает, как всегда, страстно, я бы хотел сказать истерично, защищать Масхадова немедленно. Мы потеряем там единственного, вот его аргумент, мы потеряем там единственного собеседника. Он говорит мне, Путину, всем, кого... Он все время ездит к Путину. Мы потеряем там единственного собеседника. Ни в коем случае нельзя. Вы погубите политическую карьеру Масхадова. Дайте ему справиться с Басаевым, ни в коем случае не трогайте его. Все, значит, а Басаев же еще жив. Басаеву еще только предстоит оторвать ногу, вы понимаете, да? Значит, И я могу здесь что-то путать. Это все я говорю по памяти, но мне кажется, ногу оторвало Басаеву позже, в январе. Значит, и спасти Масхадова, спасти Ичкерию, вот это спасти этот режим. Значит, Березовский яростно доказывает необходимость сохранить в Масхадове собеседника. И здесь он сходится с Березовский, сходится неожиданно со своим противником Лужковым. А Лужков, если вы вспомните, говорил, что Чечню надо обнести забором и отказаться. Все, ну, то есть отказаться, это не русская территория, это не Россия. Значит, Лужков говорит об этом летом 99-го. Что, и это есть у меня в архивах, если надо будет, я покажу. Значит, Чечню надо обнести, там, сказать, границу поставить, и все. Никакой Чечни больше в России нет. Хватит. Мы ее потеряли. И здесь он сходится с Лужковым, Березовский, неожиданно. И здесь он сходится и с Гусинским, и с НТВ, и с Эхом Москвы, и так далее, и так далее. Что надо вести переговоры, прекратите атаку. А я в этот момент, надо сказать, что наши отношения с Борисом были настолько свободны и прочны одновременно. Прочны и свободны, что я имел некую отдельную точку зрения по этому вопросу. И она полностью, моя точка зрения, полностью сходит с путинской. И больше того, каждую встречу с Путиным я использовал для того, чтобы вновь и вновь повторять бить до грузинской границы, а если получится, то и дальше. Бить до грузинской границы, а если получится, то и дальше. Вот я постоянно, это каждая встреча моя была позиция. Значит, и... Ну, Путин, вот он умеет не отвечать, а смотреть улыбающимися глазами, понимаете? Поэтому я не знаю, какая была точка зрения Путина. Я не знаю. Но я знаю по его делам. Но слов он не произносил. Я там, значит, кипятился, бить до грузинской границы и дальше. А не знаю, он не говорил, да, Сережа, пойдем там типа Рюмаху. Нет, ничего подобного. Спокойно улыбается и все. Про взрывы домов сейчас немедленно расскажу вам. Про взрывы домов. Значит, вернусь, то есть, к взрывам домов в сентябре. Значит, вот я про Чеченскую войну все-таки должен сказать, что и Березовский с декабря, и лагерь Лужкова-Примакова считает вход в Чечню ошибкой. И это постоянно в публичном поле транслируется. Кстати говоря, Березовский говорил это в публичном поле всюду. Значит, несмотря на то, что мы, первый канал, который, казалось бы, там контролирует Березовский, продолжали агитировать, я, во всяком случае, агрессивно продолжал агитировать за войну, а Березовский за мир. Но вот тут происходит некий новый альянс по Чечне у Березовского с противниками. Значит, тем не менее, в январе уже есть успехи, в феврале Грозный уже взят, во всяком случае, я точно помню, что 2, по-моему, февраля я даю в программе вот этот стендап на площади Минутка, мы бьем, мы давим, Басаеву оторвали ногу, Казанцев гений, Казанцев, вы знаете, что Казанцев как сделал, он же слил фальшивую информацию, знал, что в штабе предатель, точно знал. Он знал, что кто-то из его офицеров штабных высокого ранга предатель и за деньги сливает информацию басаевцам. И он, значит, разложил перед ними фальшивую карту, на которой показал карандашом, как будет он операцию по выдавливанию группировки Басаева из Грозного. И эту карту, там, если опытный офицер, а предатель был опытный офицер, настоящий военный, значит, опытный офицер должен был увидеть, что Казанцев неряшлив, и есть коридор, чтобы слинять, есть коридор, куда уходить. И Казанцев нарочно стоял долго у этой карты, он говорит, я верил, что есть предатель, и я верил, что предатель опытный человек, и что он увидит, что я оставил коридор. А на самом деле... Казанцев закрыл этот коридор минным полем, да еще и прикрыл армейскими подразделениями. Понятно? Но этого не было на карте. И начинается операция, и Казанцев, значит, гонит, а Басаев пошел в этот коридор, потому что предатель слил. И прямо на минное поле все эти его, значит, бойцы вылетают, и пошли взрывы, и все так. Так что уже к февралю мы точно, абсолютно точно понимаем, что дело ладится, дело пошло, и дело пошло не так, как прежде. Дело пошло, верхи не предают, потому что в первую чеченскую постоянно предавали верхи. Ребята не могли пойти караваном куда бы то ни было, чтобы их не предали верхи. Здесь даже предательство среди русских военных используется казанцевым талантливейшим образом против врага. Понимаете? Это была изумительная операция. И, короче говоря, в этот момент уже и Березовский перестает активничать по миру с Масхадовым. И, короче говоря, все противники войны в Чечне замолкают. Вот это, надо сказать, начало февраля. Все замолкают, все утихли. Касательно взрывов. Я сейчас 16:50, и, как видите, я не успеваю даже в этот выпуск все рассказать, и в следующую субботу тоже. Что у нас сегодня? Какое число-то, Господи, помил? Четвертое, что ли? Четвертое, да плюс 7, 11. 11, значит, мы продолжим. Значит, смотрите, взрывы в Москве. Взрывы в Москве. Абсолютно дикий стресс. И взрывы в Москве я лично помню, как моя на то время младшая дочь Ксения, значит, не ложится спать. А Ксения в это время 14 лет. Нет, ей 13, но скоро будет 14. Значит, Ксения в этот момент 13 лет. Она сидит на кухне в нашей квартире в Кунцеве. Сидит она на кухне, и мы не можем ее утащить. Ну, в смысле, Ксения, Ксения, ложись, Ксения. Она отвечает ночью, там, в час ночи, в 2 часа ночи. Вы знаете, я хотела бы быть вот умытой, чисто прибранной, не растрепанной в момент, когда взорвут, чтобы тело, когда найдут, чтобы, ну, чистенькое, все одетое, чтобы я не была в ночнушке, когда найдут труп. То есть ребенок 13 лет, в 2 часа ночи, найденный на кухне, объясняет, что он хочет, чтобы труп был, ее труп, был аккуратный какой-то, ну, как бы, чтобы все было с иголочки, поглаженное, аккуратненько, чистенько. Вот, и, а не так, что, знаешь, как вот с подушки, там, волосы, поди знай как, я упала с самосвала. Нет, она говорит, я хочу причесанной быть, все, чтобы когда будут хоронить, чтобы аккуратно все. То есть она была абсолютно убеждена, что ее убьют, моя дочь. Я должен сказать, что я, поскольку работа у меня была тогда тяжелая, я как бы сам был почти на фронте, ну и на фронте вдобавок тоже, то есть я летал постоянно в Дагестан и так далее, в воинские части. Я пошел к Боре Березовскому, Борису Березовскому. Я сказал, Борис, елки, у меня ведь нет даже дачи, а у меня не было дачи. Я говорю, у меня ведь нет даже дачи. Мне вообще некуда съехать. Я не знаю, что мне делать. Я что, давай у тебя где-нибудь там во флигеле, что ли, поживем? Я говорю, не знаю, что делать. Ну, она не спит. Ну, и я не сплю. Значит, я не иду на работу. Значит, ну, хрен ли. Вот с этими взрывами домов. А что делать-то? Он позвонил Павлу Павловичу Бородину, Березовский. Павел Павлович, значит, мгновенно решил вопрос. Прямо мгновенно. За что ему спасибо. Нас перевели в какой-то такой, ну, как сказать, не очень комфортный, деревянный какой-то, со странной архитектурой такой, невероятно, ну, и довольно тесненький домик в поселке аппарата президента в Жуковке. В Жуковке. Там менты на въезде, значит, и потом... Значит, ну, короче говоря, под охраной, под забором все это. Я переехал с благодарностью. Вот, надо сказать, что уже в апреле 2000 года меня оттуда вышвырнул господин Кожин, который пришел уже, или в апреле, или в мае, я сейчас не помню. Одним словом, довольно быстро, как только Кожин приходит в администрацию президента руководить управделами, он тотчас нас и выгнал. Ну вот, прям мгновенно. Несмотря на все мои походы там... Я Путину никогда об этом не говорил, естественно. Вот, но выгнал мгновенно совершенно. Вот, я должен сказать. Ну, мне кажется, это не тот уровень, чтобы обсуждать с президентом. Тем более, что взрывы прекратились. Вот что такое взрывы лично у меня в семье. Конечно, страх, ужас, ужас, абсолютный ужас. Дом за домом взрываются. Должен признаться, что сегодня я хотел об этом поговорить с Гусинским, с Володей. Вот мы ему звонили, Володе Гусинскому. И позвоним в следующий раз. Сегодня я думаю, что если бы была трезвая голова, я бы тщательнее расследовал подготовку к взрыву жилого дома в Рязани. Вы помните, что в Рязани в сентябре были найдены мешки с гексогеном. Тотчас объявили, что это не гексоген никакой, что это сахар. Официальные власти. По-моему, ФСБ объявили. Я сейчас не помню. Кто-то из силовиков объявил, что это сахар, что это вранье, что это гексоген. А тотчас появился какой-то человек, которому забросили эти мешки на анализ, который сказал, что официальные власти врут, что это не сахар никакой, а гексоген. Значит, ФСБ сказал, что это учение, и этот гексоген был сахаром, а какой-то военненький сказал, что фиг там, пусть это и были учения, а может быть это были учения, но только гексоген был настоящий. Гексоген был настоящий, понимаете? И вот я бы покопался с этим, если бы сегодня я бы разбирался, и если бы я сегодня оказался в сентябре 99 года, я бы покопался с этим потщательнее. Я вам скажу, что не давало копаться. Не давало копаться жестокость борьбы и ожесточенный лай, сволочной лай оппозиции Путину и Кремлю. Притом, напомню, разница заключается между оппозицией сегодня и оппозицией тогда в том, что тогда оппозиция владела ситуацией, а Путин наоборот. То есть Путин тогда был слабой стороной. И по рейтингам, и по лояльности элит Лужков с Примаковым был сильнее, в разы сильнее. Несопоставимо вообще, просто забудьте, понятно, да? Ну, просто я вам говорил, у Примакова 32 был рейтинг, 32, президентский, если бы выборы состоялись в это воскресенье. У Лужкова 16. У Путина 1,5. Понятно, что я говорю, нет? Значит, ожесточенный лай тех победителей, агрессивный лай, то есть не дискуссион, не приглашение к дискуссии, а сволочной лай заставлял нас отвечать, пошли в жопу, торжественно. Понятно, да? То есть они лаяли на нас. Вот так. И это не предполагает дискуссии. Ты начинаешь огрызаться. Вот я бы хотел понять, что было в Рязани. Но тогда я не хотел, потому что эта сволочь пыталась меня загрызть. Вот эти лично, внимание, лично грызли, лично атаковали противники. Лужковско-Примаковский блок. Настолько жестко, что приходилось отвечать негативистски, не вступать в дискуссию, не быть людьми крови. И это важное предупреждение сегодняшней оппозиции. Сегодняшняя оппозиция ведет себя деструктивно, ровно так же. Вот характер русской дискуссии в 99-м году состоял в конфронтации и полном отрицании аргументов друг друга. Полном отрицании. Характер оппозиции современной России и власти тоже. Давайте этот упрек адресуем и власти, и оппозиции. Характер власти и оппозиции современной России ровно такой же конфронтационный, не желающий выслушать аргументацию, не желающий. Вот мы тогда, я тогда лично отказался говорить о Рязани, с кем бы то ни было, ввиду того, что это были грязные обвинения, мгновенные, голословные, агрессивные, в том числе личные выпады. Я отказался говорить о Рязани и о гексогене, то ли сахаре, то ли учениях, то ли ФСБ, то ли что. Я отказался. И сегодня бы отказался в условиях, когда эта сволота рвет горло, как стая собак. Я с ними не хочу разговаривать, с ними не о чем разговаривать. О чем с ними разговаривать? Дайте мне пулемет, я полосану очередью. Дайте мне пулемет. О чем с ними можно разговаривать? Да они подонки. Значит, вот пока мы живем в таком уровне дискуссии, дорогие мои оппозиционеры и дорогая моя власть, пока мы живем в таком уровне дискуссии, мы друг друга не услышим. Пока мы живем в таком уровне дискуссии, дискуссии нет, ее не может быть. Вы де-факто своей агрессивностью запрещаете дискуссию. Это я обращаюсь к власти и к оппозиционерам. Вы де-факто запрещаете дискуссию. Своим обидным лаем. И мне кажется, что оппозиция здесь больше виновата. В силу даже того, что она приписывает себе больше интеллект. Своим обидным, паскудным лаем вы запрещаете дискуссию. И у людей руки просятся, чтобы им дали пулемет против вас. Понимаете? Вот попробуйте об этом подумать. Попробуйте об этом подумать. Научитесь разговаривать. Научитесь слышать. Значит, смотрите, урок истории. Урок истории. Это был урок истории, 999 год. Я думаю, что 11-го мы обязательно, в 16-го, 11-го числа в субботу мы с вами продолжим. Еще я позвонил вот Володе Гусинскому. Мы за неделю спродуцируем этот звонок. Так, чтобы он ждал этого, уже проснулся и ждал нашего звонка. И поговорим с Володей Гусинским тоже. Договорились? 17 часов. Счастливо всем.